Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, культуролог, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии. Говорим мы сегодня о возрождающейся в России иконописной традиции, о том, как это все начиналось в 80-е и 90-е годы, какие выдающиеся имена появились у нас сейчас, вот именно такая формулировка, выдающиеся имена. Мы привыкли как-то вглубь веков смотреть и видеть там шедевры, не замечая того, что создают наши современники. А наши современники, если в них соединяется вот этот божественный дар художественного творчества и их собственное богословие, то есть горение сердца, горение души навстречу Богу, результаты могут быть невероятными. Космическими, я бы сказала, вот в противопоставлении хаосу, да, космос как противопоставление хаосу. Ирина Константиновна, вот Костя, мне кажется, очень важный вектор дальнейшему ходу нашего разговора задал, когда сказал о... упомянул об этом измерении, богословском измерении внутри иконы. Мы все-таки икону воспринимаем не только как иллюстрацию к евангельским событиям или ветхозаветным событиям, или событиям из жизни тех или иных святых, мы воспринимаем икону как путь размышлений, может быть, отчасти и поиск самого автора, который этот образ создавал. Вот в чем это измерение богословское все-таки? Как его распознать? И что оно нам может рассказать о нас самих?
Ну, безусловно, икона, она ведь, как Флоренский говорил, она или больше произведение искусства, или меньше, да? То есть, если она вот настоящая, да, то это не только произведение, это больше, то есть в нем действительно заложен огромный богословский смысл и так далее. И, может быть, простая там иконочка, там, какого-то богомаза, но выполненная с молитвой, с углублением в смысл и так далее. Может быть, это не шедевр, но это меньше, чем искусство, но это все равно икона, потому что она несет вот эти вечные смыслы. Ведь икона и рождалась не просто как украшение храма или там иллюстрация какая-то, она и рождалась как богословие в красках. Это богословский язык церкви. Вот так церковь говорит о своей вере. Если мы верим в Господа Иисуса Христа, который совершенный Бог и совершенный человек, по известной, да, халкидонской формуле, вот, то мы и изображаем его по человеческому естеству, а его божественные атрибуты, они все в символах зашифрованы, да, там нимб, там благословляющий жест, там одежда соответствующая и так далее, и так далее. Конечно, это определенный язык, которому стоит учиться. Когда-то он постигался, ну, как и сама вера, там, с детства, когда люди, не имея возможности там читать Священное Писание, постигали Священное Писание там по фрескам, по, ну, Библии для неграмотных, да, известное церковное искусство, как Библия для неграмотных, это известное изречение отцов для Средневековья работает, да, ну, сегодня вроде все грамотные, вот, хотя не все далеко, так сказать, читают Священное Писание, вот. Но помимо сюжетики, да, там много именно такого, что показывает нам иную реальность, дает нам другую оптику на этот мир, потому что это мир, где есть свет, но нет тьмы, где есть любовь, но нет ненависти, где есть победа жизни над смертью, да, потому что все иконы – это прежде всего иконы о воскресении, о том Царстве Божьем, да, в котором уже просияли святые, да, что святой – это не портрет, да, у него есть какие-то портретные характеристики, но это не портрет жившего когда-то человека, а это вот тот человек, который любим Богом, принят у Бога, который угодил Богу, Божьи угодники мы называем, да, который вошел в Царствие Божье, просиял этим светом, да, светом, вы свет мира, я свет мира, Господь говорил, да, вот это все показано в иконе. Конечно, может быть, современному человеку это понять труднее, потому что мы существуем в другом контексте. Средневековый человек это сразу улавливал, да, у него не было такой большой информации, поэтому, когда он приходил в храм, он действительно ощущал себя, как послы князя Владимира, да, не знаем, где мы были, на небе и на земле, но точно там Бог пребывает с человеком. Сегодня у человека большой шум вокруг, ему трудно переключиться, поэтому сегодняшнему человеку, может быть, даже объяснять надо, собственно, чем я постоянно и занимаюсь, это я объясняю язык иконы, да, вот, древний, новый и так далее. Вот, и почему мне и обидно, что человек часто копирует икону, переносит какие-то детали, не понимая, что за ними стоит. Это как все равно переписывать незнакомый язык, ты все равно сделаешь ошибку. Поэтому в современных иконах я часто вижу много ошибок. А человек говорит, там так вот, вот я на картинке увидел, там же все так. Почему вы мне говорите?
А, например, как-то нимб не такой, не того цвета, не той формы. Вот
даже
что такое пример ошибки?
Не в этом дело, понимаете? Ну, например, я расскажу курьезный случай.
Да, давайте.
Не буду называть епархию, но мы как-то сидели, меня пригласили читать лекции там в семинаре, и потом обед был в архиерее, и мы сидели в архиериальном доме, и так красиво все было расписано, я так, ну, пока разговор идет, я так, конечно, наблюдаю. И вдруг я вижу, значит, хороший сюжет, Христос проклинает смоковницу, и у него, он делает этот жест левой рукой. Ну, благословляющий жест, да, или любой жест Спасителя, это жест всегда правой руки. Я говорю, что это у вас такое? А это иконописцы, они взяли, наверное, перевернули прорезь, потому что вот к стене, вот к двери надо было вот в эту сторону.
Понятно.
Ну, знаете, да. Это такой дизайнерский ход.
Дизайнерский.
Да. Хорошо бы, чтобы Христос в эту сторону смотрел, а не в эту, потому что там угол.
Там не уместится.
Да, там не уместится. Понимаете, ну это просто вот курьезный случай. Но таких случаев очень много, когда человек не задумывается, почему сделано так. Если бы он знал, почему это сделано так, он бы там и прорезь по-другому построил, да вообще сам бы нарисовал, а не через прорезь все делал. Сейчас вообще человек, который с прорезью работает, значит, он просто не умеет рисовать. Вот, поэтому вот бывают такие смешные случаи, вот, или, например, тоже листаю альбом нашего знаменитого одного академика, тоже не буду называть имя, который расписывал там храмы в Сербии и так далее, и вдруг я смотрю, какая-то женщина, у которой нимб почему-то с такими, ну, ленточками, а это тороки, это то, что у архангелов только бывает, а это, читаю, там местная святая какая-то, милица такая-то, недавно канонизированная святая. Ну, я понимаю, что, может быть, сербская женщина и носила когда-то ленточки, да, там в волосах, но это символ ангельский, это тороки, которые обозначают их всевидение и всеслышание. И вот такие ленточки в волосах – это только в иконографии принадлежит ангелов. А ему показалось, что это красиво, да, у женщины ленточки в волосах. Ну, вот понимаете, вот такие вещи, они, может быть, не замечаются обычным человеком, но они курьезы, потому что иконописец это должен знать.
Ну вот те имена, которые мы в первой части программы обсуждали, архимандрит Зенон, Александр Соколов и, можно, других выдающихся современных иконописцев вспомнить, в них же наверняка богословское содержание и глубина, о которой мы говорим, не только в отсутствии ошибок заключается, не только в том, что они понимают, чего быть не должно и как нужно работать, а еще в каком-то личном осмыслении того, чем они занимаются. Вот как это явлено в их работах? И что мы увидим?
Безусловно, конечно. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Александр Соколов – автор самой, наверное, знаменитой современной иконы «Неупиваемая чаша». И он ее восстановил, ну, просто написал заново, потому что сохранились от утраченной иконы только черно-белые фотографии. Ну, и она была в таком, там, синодальном таком реалистическом виде написана, и он практически ее переосмыслил заново, потому что иконография известная, но он подчеркнул в нем именно такой евхаристический смысл, потому что у нас она прославлена как помогающая от пьянства, да, но на самом деле в ней гораздо более глубокий смысл евхаристический, что вот в чаше младенец, что действительно мы приобщаемся реально плоти и крови Господа.
То есть икона,
да?
«Неупиваемой чаши» – это образ Евхаристии.
Образ Евхаристии, безусловно. Вот. Или, например, отец Зенон, ну, он просто богослов par excellence, понимаете, это просто человек, который богословствует 24 часа в сутки. Вот сколько я его в Мирожском монастыре, когда он там был, навещал, и в Герстоне, когда он жил в скиту. Так вот, был у него такой эпизод. Ну вот, и потом Пётрский собор он расписывал. Он все время как бы размышляет. Вот сейчас он там, у него новый скит уже, где он строит храм. И он все время размышляет, вот, вот почему так должно быть, почему вот так должно быть. И каждый раз он именно, он не пишет просто образ, он действительно через образ богословствует. Вот он, например, написал, такие изображения были, у нас они не были приняты, но с его легкой руки сейчас они пошли. В Фёдоровском соборе Санкт-Петербурга он написал распятие в хитоне. Вот ранние распятия были такие, не обнаженного Христа, только с повязкой набедренной, а в хитоне. Вот. Он говорит, что это большой смысл в этом, да. С одной стороны, обнаженность – это отданность, да, понятно, почему стали изображать, а с другой стороны, это и целомудрие, это он на кресте как царь царей, он на кресте не только в униженном состоянии, но и в славном. И вот это вот соединить униженность Христа, да, уничиженность, да, и прославление, и его будущее воскресение, вот он считает, что так можно передать. И вот, понимаете, вот каждый образ на самом деле им вот как бы осмысливается заново. То есть он не просто пишет икону, он, если хотите, именно у него богословие в красках. Вот. И точно так же вот и у Александра Соколова было. Ведь хорошо копировать, когда ты копируешь устоявшиеся сюжеты. А, например, вам нужно создать образ нового святого. Вот. Александр Соколов, например, писал там, где служил его духовный отец, это маленькая деревня Пятница, Великодворье, сейчас эти две деревни вместе соединены, Петра Великодворского. Это священный исповедник, который 20 лет сидел, его выпустили, он уже считали власти, что он должен умереть, он был преклонного возраста, его отправили в какую-то деревню служить, он там еще 20 лет прослужил. Вот, удивительный случай. И он собирал, такой человек был, он собирал дивеевских матушек, которые жили у кого-то, да, там...
После закрытия Дивеевского монастыря, разорения,
которые уже были старенькие, да, и так далее, уже даже люди, у которых они жили, уже там поумирали, и он их собирал, там три у него матушки жили, вот, и даже один какой-то монах тоже престарел. То есть человек был удивительный. Вот этот духовный отец, да, то есть тот человек, который после Петра Великодворского служил, там был вот отец Анатолий Яковин, к сожалению, погибший в автокатастрофе в начале 2000-х годов. Вот. Он был духовным отцом вот четы, вообще всей семьи Соколовых. Вот. И когда вот отец Анатолий готовил к канонизации вот Петра, вот этого Великодворского, вот, а Александр Соколов написал его икону. Удивительная икона, вот казалось бы, да? Просто священник. Вот, он его делает похожим, но таким преображенным, да, потому что, повторяю, что икона – это не портрет, очень таким светлым. Да, и вот на его ризе священнической он рисует васильки и пшеницу. Казалось бы, такой странный момент, да, у нас, ну, может быть, где-то там на Украине любят какие-то цветастые ризы, да, священнические, у нас это не принято. Но ведь это древние символы, да, василёк – символ неба, потому что синий, вот, а пшеница – это символ вот того хлеба, да, вот как один из первомучеников, Игнатий Богоносец, говорил, я хотел бы, чтобы мое тело было размолото в хлеб, пшеница, стал бы хлебом Божьим, да, вот. То есть вот он даже через вот эти символы показал, что вот этот человек, страдавший за Христа, приобщен к небу, и он стал вот этой пшеницей Божьей.
Это же еще, по-моему, цвета Троицы Рублева. Кто-то вот, из искусствоведов отмечал, да, что вот это те цвета, которые Андрей Рублев видел, поэтому они видел в жизни, поэтому они на иконе появились.
Да, это, можно сказать, вот то представление о рае, которое у древнерусских было, да, вот это вот действительно, это, по-моему, Дёмина, такая исследовательница советского времени, сказала, что, да, колорит Троицы Рублёвой – это васильки среди пшеничного поля.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня у нас в гостях кандидат культурологии, искусствовед, специалист по иконописи, в том числе и современной иконописи, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии Ирина Константиновна Языкова. Знаете, Ирина Константиновна, вспоминаю вот это ваше определение важное для иконописи и для развития школы иконописной, чтобы она развивалась не вширь, а вглубь. И удивительным образом сейчас в ходе нашего разговора припоминаю встречу с потрясающим мозаичистом. Мозаика, конечно, это не совсем иконопись, но все-таки по типу мышления, наверное, мозаичист и иконописец схожи. По вашей наводке встретилась с Александром Карнауховым, человеком, которого, вы знаете, с легким сердцем гением могу назвать. Пообщавшись с ним, поняла, что это невероятное искусство и невероятное богословие. Причем хочу с нашими слушателями тоже поделиться своим впечатлением от разговора с этим человеком, как раз про вот этот самый путь не вширь, а вглубь. Что делает Александр Карнаухов, когда берется за мозаику? Для него очень важно осмотреть место и осмотреть материалы, из которых и в которых он будет свою мозаику творить. Хотя, наверное, своей он ее не вполне считает. Он пытается угадать образы, которые Господом Богом в этот материал уже заложены. Ну, грубо говоря, как Микеланджело разгадал своего Давида в куске мрамора, так Карнаухов пытается разгадать вот эти божественные символы и изображения в том материале, который ему вот Господь послал. В этом камне как это будет выглядеть? Если здесь уже прорезано окно, как это окно будет вплетаться в изображение, которое ему надлежит через мозаику на стену перенести? Это что-то невероятное. Как он в камне начинает рассматривать и видеть тот узор, из которого потом родится его мозаика. Вы знаете, общаться с такими людьми – это сродни молитве. Потому что ты видишь, как вот дух дышит где хочет. Вот в таких работах дух дышит. И от этого замирает сердце, от этого просто останавливается мысль, потому что, ну, твоя мысль, она беспомощна перед этим. Ты это осознать не сможешь. Ты можешь просто на это смотреть и прославлять Бога. И это, конечно, какое-то невероятное ощущение, когда тебе здесь на земле вот такое становится возможно. Я не знаю, как такие люди живут, как они творят, но они просто немножко не отсюда, по-моему. И Карнаухов, вот Александр Карнаухов, он не отсюда. И, как понимаю, Александр Соколов из этой же плеяды людей немножко из не отсюда. И отец Андрей Давыдов, кстати говоря, гость нашей студии со своей супругой, они приезжали. Мне, как простой смертный, невозможно понять, что там происходит у них внутри и как вот эта синергия рождается. Но могу совершенно точно засвидетельствовать, как, простите, простой смертный, ну, зритель, но все-таки зритель. Это, может быть, то самое, к чему все мы призваны стремиться – соработничество с Господом Богом. Вот у них в их искусстве, в их иконописи, в их мозаичном вот этом пути выражается именно так, и это потрясающе, не знаю.
Ну да, вы правы, потому что, конечно, иконописец, вообще церковный художник, там, будь то мозаичист и даже архитектор, это должны быть люди, занимающиеся этим по призванию, то есть вот то, что свыше дано. Вот. И те, кого вы назвали, им действительно это все свыше дано, и они действительно мыслят иначе, потому что тот мир, который они изображают, да, он другой. И если человек как бы ничего не понимает про этот мир, да, а просто копирует, он ну, ничего другому тоже не сообщит. Вот. А Александр Давыдович Карнаухов действительно это человек просто такой, я бы сказала, такой титанический мыслитель. Он все время тоже мыслит, мыслит. Причем он как-то интересно так к материалу относится. Он говорит, душа камня. Вот. Кому придет в голову, говорите, душа камня, да? Вот. Или он говорит, вот мы вносим в храм предметы, да, и как бы заполняем им интерьеры, а они должны выходить из стен. Вот. То есть я когда вижу храм, я тогда понимаю, что из этих стен может выйти. Вот. Не то, что я принесу туда, а то, что из этих стен должно выйти. И пытаюсь как вот это вот сделать. Вот. Он сейчас очень много размышляет именно вот о природе камня. Он говорит, вот сейчас раньше строили, там, скажем, из плинфы или там, из песчаника, да, там, из, там, потом из кирпича и так далее, из камня. Сейчас строят из бетона. Но значит, бетон-то как материал, он другого требует. Мы не можем туда перенести фрески, я не знаю, там, Ярославля 17 века или фрески, я не знаю, там, Византии 13 века. Это не примет стена. Там что-то нужно другое, он сейчас осмысливает, а что в бетонном храме более будет органично.
Вот это потрясающе, потому что он не отрицает бетон, он не ворчит, что вот раньше, а теперь, вот вода мокрее, сахар слаще, и теперь совсем не то, бетон это же, естественно, не плинфы и так далее. Нет, он вглядывается в бетон и пытается его осмыслить, и к нему подобрать те краски и те материалы, которые его подчеркнут, раскроют и заставят бетон служить Господу Богу. Вот это да, удивительно.
Да, именно так. И это тоже, на самом деле, богословский подход, потому что все, что сотворил Бог, оно все должно служить Ему. Но только оно должно говорить своим голосом, своим языком. У нас очень часто имитация идет. Например, все любят золотые купола, но они не золотом
все,
кроют.
Не все.
Ну, слава Богу, что не все. Но я имею в виду заказчики большей частью, да. Вот. И даже ставят его там, где никогда не было золотых куполов. Вот. Мы в этом году были в Архангельской области, в Кинозерье, да, прекрасный край. Но вдруг среди леса мы нашли часовню деревянную, красивую, на которой золотой купол. Но никому бы в древности не пришло бы в голову поставить золотой купол. Но это же не золото, это не тритан, это более дешевый материал, который имитирует золото. И вот этой имитации, на самом деле, сейчас ужасно много. Вот в свое время еще патриарх Алексей I очень боролся с искусственными цветами в храме, потому что он говорил, это ложь, принесите лучше один живой цветок и поставьте перед икону, чем вот эти букеты вот этих пластмассовых или там бумажных цветов. Но, слава богу, это вроде традиция ушла из наших храмов, где-то, может, осталось в деревне.
Но появились пластиковые колонны, имитирующие мрамор.
Вот, и это ужасно. Вот это ложь, люди не понимают, что в основе это ложь. Принесите Богу лучшее, пусть оно будет меньше, а у нас пусть будет больше, да, числом поболее, ценой подешевле.
Мы для Бога строим Потёмкинскую деревню,
да,
получается. Ну, и непонятно зачем, если можно сделать, пусть там очень скромный бюджет, но даже из скромного бюджета можно талантливое родить искусство.
Да.
Это зачастую, ну, как сказать, конечно, хорошо, когда много денег, но реальность такова, что их часто нет. Но даже вот из каких-то очень скромных материалов я видела, как талантливые мастера выходят из положения, какие решения они предлагают. Это правда потрясающе. Ну и деревянные купола, конечно, они прекрасны.
Вот мы сегодня же упомянули Парижскую школу богословия, и я когда вашу статью читал, меня поразило то, что вы говорите о том, что у этих иконописцев их особенность в том числе – это новое, а на самом деле хорошо забыто старое понимание святости. Святости человека как не чего-то оторванного от мира и противопоставленного миру, а святость как то, что преображает мир, и поэтому оно здесь. Вот это живой человек, который святой. Я вот даже не удержусь, просто одну цитату прочитаю, как вы описываете иконы Матери Марии Скопцовой. Она пишет святых с пронзительной выразительностью, почти гротескно. В них нет и тени надмирной отстраненности, но, напротив, каждый образ поддается подается с сильной эмоциональной окраской. Мы почти физически ощущаем беззащитность обнаженного тела Василия Блаженного, который духовно побеждает властителя тирана Ивана Грозного. А вот царь Давид, играющий на псалтире, кажется, он исполнен изумления перед неисследимыми путями Божьими. Изображая встречу Марии и Елизаветы, мать Мария Скопцова лишает эту встречу привычного пафоса. Они больше похожи на беседу двух подруг, которым известна некая общая тайна, их объединяющая. Вот действительно, живые люди, которые при этом святые. И в этом мощное послание, богословское, философское, смысловое, жизненное. А вот можем ли мы что-то похожее сказать про современных мастеров, о которых мы сегодня говорим? Вот их жизненное послание в понимании святости ли, человека ли, вера ли, в чем?
Да, мне кажется, можно говорить. Более того, это просто необходимо. Вот, понимаете, вот эти такие холодные копированные иконы, которые пишутся под копирку, да, почти что, они ведь не рождают в человеке живого чувства Бога, живого чувства молитвы и так далее. Они просто как, ну вот, нужно, чтобы икона висела, вот она висит. А вот эти мастера, они тем и интересны, что они из своего опыта и из опыта современного не только к прошлому обращаются, но и к современности, да, то есть выражают веру современного человека. Один пример приведу. Иконописец, которого я еще не упоминала, но который я должна упомянуть, потому что он тоже принадлежит к вот этой плеяде, он немножко позже начал, он начал в начале 90-х годов, Александр Солдатов. Он сейчас расписывает храм в Беслане. И он расписывает, он, во-первых, много беседовал с жителями. Вот. И у него такая идея родилась. Во-первых, у него потрясающая там, особенно Богородица, вот, которая просто вот, вот обращена своими глазами просто в сердце каждого человека. Вот. И, конечно, он учитывает опыт вот этих матерей, которые потеряли своих детей, и которые очень ждут этот храм. И он в этом храме задумал написать еще и вот этих погибших детей. То есть, понимаете, как соединяется современный опыт, да? Небо от нас не так далеко, как нам кажется. И как раз вот эти вот безликие иконы, они часто отдаляют от нас небо, да? Они не служат мостиком к той реальности, да? Они, наоборот, какой-то преградой. Вот в свое время в одном интервью Александр Соколов прекрасно сказал, тогда в 90-х годах все пытались как-то, вот чем отличается живопись там от иконописи, вот, вот живопись, она такая душевная, а иконопись, она такая духовная, он говорит, знаете, вот икона, главное, она не должна быть, ну, может быть, очень такая как бы эмоциональная, да, у него такие строгие все-таки образы, хотя последние годы у него эмоция прибавилась. Вот. Но он говорит, главное, чтобы она не была бездушная, вот. Потому что очень часто иконы вот такие схематические, да, или вот такие копийные, ремесленные, они бездушные, вот. А вот Александр Солдат, он как раз именно вот хочет написать для этих людей, которые пережили такую невероятную трагедию, чтобы они приходили в этот храм и соединяли вот этот вот как бы свой опыт, да, от которого все равно боль никогда не уйдет, это, если ты потерял ребенка, да, или родственника, там же и взрослые погибли. Вот, но чтобы вот ты видел глаза Христа и Богородицы, которые тебе сочувствуют, тебе лично. Вот, это очень важно. Поэтому, мне кажется, вот отличие хорошего иконописца, что он не просто пишет икону, вот такой идеальный какой-то образ, да, а он пишет для современного человека, и это же всегда ну, месседж, да, послание, послание к конкретным людям.
Меня очень согрели ваши слова о том, что небо от нас не так далеко, как кажется, потому что Христос к нам это небо приблизил, а вот работы тех иконописцев, о которых мы сегодня говорили, они являются то, что небо от нас не так далеко, как кажется, являют нам Христа. И спасибо вам огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Мы очень надеемся, что это наследие, о котором мы сегодня говорили, будет приумножаться, сохраняться, и какие-то эксцессы, связанные с недостаточным почтением и пониманием его ценности, встречаться не будут.
Да, и хотелось бы, конечно, чтобы открыли фрески Александра Соколова, чтобы мы их тоже все могли видеть, детей туда водить потом, потому что кто-то их видел, а кто-то нет, и пусть вот, хочется, конечно, чтобы их открыли. И...
Я думаю, что мы дождемся этого периода, когда их откроют.
Дай Бог.
Ирина Языкова, искусствовед, культуролог, директор Библейско-богословского института святого апостола Андрея, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии, была сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».